Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Сургучев. Сегодня разговор пойдет об одной из самых противоречивых фигур русской эмиграции – Илье Дмитриевиче Сургучеве. Прозаик и драматург, гимназист – ставрополец, студент-петербуржец, писатель-парижанин, Сургучев был знаменит, состоятелен и читаем, как мало кто. Противоречия начались в 1940 году, с того времени, когда Франция была оккупирована Германией, и гитлеровцы вошли в Париж. Многие русские бежали в свободную зону, но Сургучев не просто остался, но и возглавил Русский писательский союз. Он печатал свои очерки и писательские наблюдения в русской поднацистской газете «Парижский вестник». Он организовал русский театр, выжил, арестован не был. После войны и освобождения Парижа Сургучева арестовали по обвинению в коллаборантстве. Началось следствие, которое, однако, не нашло в его действиях состава преступления и выпустило писателя из тюрьмы. Но осадочек, как говорится, остался, и историки до сих пор спорят, предатель ли Илья Дмитриевич или его деяния чисты. Сегодня никаких сургучевских юбилеев нет, но проходят конференции в Москве и Петербурге, выходят тома сочинений, в театрах ставят пьесы Сургучева. Каким он был во всех отношениях? В программе участвуют исследователи и публикаторы сургучевского наследия. Начинает москвич, филолог Дмитрий Николаев.
Сургучева почти не помнят, и Сургучева очень мало перечитывают. Хотя это писатель такого масштаба, что он должен находиться в истории русской литературы 20-30-х годов, да и 10-х годов, скорее всего, в одном ряду с Буниным и Шмелевым, а может быть и некоторых из них опережать. Это писатель, который в своем творчестве отразил практически всю эволюцию не только русской, но и мировой литературы на протяжении нескольких десятилетий. Сургучев начинал как бытовик. Первое его произведение, да, он дебютировал еще в конце XIX века в ставропольской газете «Северный Кавказ». Ему было тогда 19 лет. Это бытовые очерки, жизненные очерки, литература, которая находилась вполне в русле реалистических исканий того времени. А его произведение середины 30-х годов – это то, что мы сейчас называем постмодернизм. Притом написано это было не после войны, написано это было до войны. Когда в 1952 году в издательстве «Возрождение» был опубликован роман «Ротонда», Георгий Адамович озаглавил свою рецензию «Современный роман». А роман был написан за 20 лет до этого. Он печатался в «Возрождении» из номера в номер на протяжении более чем года – в 1932-1933 годах. И вот этот роман, который писался в начале 30-х годов и печатался в начале 30-х годов, в 1952 году, через 20 лет, воспринимался понимающими в литературе критиками, и не только в русской, но и в мировой литературе критиками, как современный роман. Если мы возьмем драматургию Сургучева, то мы увидим абсолютно то же самое. С одной стороны, пьеса «Торговый дом», которая написана в традициях русской реалистической драматургии начала 20 века. Затем «Осенние скрипки», которые произвели фурор в русском театре, которые ставились больше, чем Чехов. Это был самый кассовый спектакль МХТ. Больше 100 представлений, который широко шел на провинциальной сцене. Леонидов вспоминал, что на одной из провинциальных сцен спектакль прошел 50 раз, и после этого антрепренер выдал специальные памятные знаки из драгоценных металлов всем участникам спектакля в виде осеннего кленового листа. А затем «Реки вавилонские», которые, безусловно, недооценены в полной мере, которые пишутся в Константинополе, когда около года там находился Сургучев вместе с эвакуированной Белой армией из Крыма. Пьеса, как сейчас модно говорить, интертекстуальная насквозь. Пьеса, построенная на контекстах, на смыслах, на коннотациях, на отсылках. Пьеса, где каждая фраза, каждая реплика должна вызывать у подготовленного зрителя, не профанного зрителя, а зрителя сведущего, целую цепочку ассоциаций. Пьеса абсолютно новаторская для того времени. А затем пьесы 30-х годов, которые одно за другой стали экранизировать в Голливуде. Человек на протяжении 20 лет прошел путь, который проделывала не только русская, но и мировая литература. И при этом на протяжении всей своей жизни, несмотря на то, что менялась эстетическая система, несмотря на то, что менялись жанровые формы, несмотря на то, что изменилась страна, в которой он жил, несмотря на то, что происходили войны, революции, он продолжал отстаивать все время одну и ту же ключевую в его творчестве идею с первых своих публикаций в Ставропольской периодической печати и до последних своих публикаций в «Гранях» и «Возрождении» уже после Второй мировой войны, что жизнь превыше всего, что жизнь превыше смерти. Ту идею, которую Вересаев проводил в своей книге «Живая жизнь», что жизнь не средство, жизнь – цель. Жить надо ради жизни. И несмотря на все то, что происходило, надо по-прежнему получать удовольствие от жизни. Надо по-прежнему ценить жизнь, надо верить в жизнь. И опять же на это обращал внимание Адамович в 1952 году в рецензии на книжную публикацию «Возрождение Ротонды». На самом деле, когда будет выстроена, а я думаю, что когда-нибудь это все-таки произойдет, нормальная, естественная история русской литературы первой половины 20 века, свободная от групповых, идеологических, эстетических пристрастий, которые до сих пор очень часто определяют те или иные оценки, думаю, что Сургучев в этой истории русской литературы будет занимать одно из самых почетных мест. И очень странно, что до сих пор та же самая «Ротонда» неизвестна совершенно широкому читателю, что «Рити Вавилонские», пусть они вернулись на сцену в постперестроечное время, пусть они переизданы, пусть они начинают ставиться, но все равно это пьесы, которую никто не назовет в одном ряду с пьесами Горького или Леонида Андреева, а она должна стоять в этом ряду. И она должна в этом ряду занимать одно из самых почетных мест.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сургучев. Писатель и память истории. Мой собеседник – московский филолог Дмитрий Николаев.
Сургучев – писатель, который писал о жизни. И человек, который писал о жизни на протяжении более чем 50 лет, и который сохранил веру в жизнь на протяжении более чем 50 лет, несмотря на то, что ему удалось повидать, удалось, наверное, не самое подходящее слово, несмотря на то, что ему пришлось повидать и пережить массу самых ужасных страниц и русской и мировой истории, а он служил в армии в Первую мировую войну. Он находился на Кавказе, когда там шла гражданская война, и был свидетелем того, что происходило в Ставрополе во время большевистского недолгого периода, когда большевики захватили власть в Ставрополе и потом принимал участие в расследовании происходящего в период большевистской власти недолгого. Человек, который был рядом с Врангелем в Константинополе в то время, как шла борьба за сохранение русской армии. Человек, который создавал русский камерный театр в Праге и который видел, как менялась русская эмиграция в Праде, как менялось отношение к той или иной части русской эмиграции в Праде. Человек, который, переехав в Париж, не просто сидел в одном городе, а который много путешествовал по Европе. Он был в Испании как раз в те годы, когда там шла борьба с монархией. Он был в Антверпене, в Бельгии. Он много ездил, он много видел. Он видел, как потрясались устои, как рушились государства. Он видел, как погибали и умирали его хорошие друзья. Его первая жена умерла совсем молодой, в 25 лет, например. Он потерял массу друзей, он потерял массу близких людей. Тем не менее, он до конца своих дней сохранил веру в жизнь. И эту веру в жизнь он стремился передать своими произведениями читателю. По-моему, человека, который подобным образом относился бы к происходящему вокруг, несмотря на то, какие ужасы таило все эти происходящее, в литературе не только русской, но и в мировой литературе. Таких писателей очень мало. Сургучев – редкое явление. И для читателя, с точки зрения уже филологической, с точки зрения исследовательской. Очень важно то, что на каждом этапе своего творчества Сургучев находил соответствующие эстетические средства для того, чтобы передать это ощущение живой жизни в соответствии с тем, что происходило вокруг него. Мы говорим о западноевропейском экзистенциализме. Мы говорим о постмодернизме. Мы говорим о новой драме и так далее, и так далее, и так далее. О массе вещей, связывая их с западноевропейскими, прежде всего, писателями, западноевропейскими литературами. Если возьмем Сургучева, то мы увидим у него раньше постмодернизм, черты постмодернизма. Мы увидим у него раньше черты экзистенциализма. Мы увидим в его творчестве то причудливое смешение стилей, методов, взглядов, которая характерна даже для современной литературы. Если сейчас прочитать «Ротонду», то я думаю, что мало кто из читателей поймет, что эта книга писалась в 30-е годы. «Ротонда» до сих пор современный роман. Умение писателя чувствовать жизнь, умение писателя передавать это ощущение живой жизни в своем творчестве, оно позволило Сургучеву создать произведение, которое носит, в общем-то, вневременной характер. Потому что жизнь, она не скована датами, она не скована пространством и временем. Жизнь, она вообще жизнь, она существует как жизнь в целом. И у Сургучева в его творчестве вот это ощущение живой жизни, которая существует несмотря ни на что. Жизнь, которая носит самодавляющий характер. Жизнь, которая захватывает персонажей, героев, автора, читателя, которая подчиняет их себе, подчиняет в хорошем смысле. Она не помыкает ими. Она вовлекает их в свой жизненный поток. И вот этот жизненный поток, он течет, и все плохое, оно куда-то утекает. А остается что-то главное, что должно напоминать человеку о его происхождении, о его каком-то высшем предназначении. О том, что в мире есть нечто более важное, чем сиюминутное и приходящее. Сургучев, по сути своей, очень добрый писатель. При этом в большинстве его произведений жизнь существует на фоне смерти. Он не забывает о смерти. Смерть все время предстает неким мерилом. Его роман «Губернатор», дореволюционный роман «Губернатор», с которым он по-настоящему вошел в большую русскую литературу, это рассказ о человеке, который скоро должен умереть. И когда появился в печати этот роман, критики сочли его занудным. Зинаида Диппиус писала о том, что вот умирает он и никак не умрет. А читатель вынужден читать 200 с лишним страниц, а он все никак не умрет. Но смысл именно в том, что читатель знает с самого начала, что он скоро умрет. И губернатор знает, что он скоро умрет. И все знают, что он скоро умрет. А он не умирает, жизнь идет. И каждая страница, каждое мгновение этой жизни – это как некий подарок, который получает и сам губернатор, и читатель. То, что автор им дарит еще какие-то мгновения, дни, ситуации, которые они могут прожить до того, как наступила смерть. При этом сама смерть не воспринимается Сургучевым как небытие. Он был человеком верующим. Смерть воспринимается просто как некий переход в иной мир. Не несет в себе ничего ужасного. Но она все равно знаменует собой конец земной жизни. И на фоне смерти начинаешь ценить любое мгновение, любое маленькое удовольствие, которое дает тебе эта жизнь. Минимальное. Дуновение ветра, вкусную еду. Взгляд любимого человека. Просто ощущение того, что ты еще жив. Уникальное ощущение жизни, которое обостренно чувствуется именно на фоне смерти.
Дмитрий, что было такое в таланте Сургучева, что позволило ему быть признанным и востребованным со стороны западных постановщиков и западного зрителя?
Думаю, что здесь надо говорить о, с одной стороны, конечно, профессионализме его как писателя. Он, несмотря на то, что изначально не собирался быть профессиональным писателем, и, в общем-то, его дореволюционное творчество – это не творчество профессионального литератора. Он занимался другими вещами, а писал, что называется, в свободное от работы время. Но, тем не менее, он был профессионалом до мозга костей с точки зрения литературы. Он был удивительно образованным и начитанным человеком. На самом деле, одним из самых образованных, я думаю, писателей той эпохи. Он знал практически наизусть весь драматургический репертуар той эпохи. Он почти все пьесы знал наизусть, и не только драматические, но и оперетты, например, музыкальные произведения. Он умел строить сюжет, он умел разрабатывать персонажей, он умел сделать произведение занимательным и интересным. И этот профессионализм, которым отличались далеко не все, даже из крупных писателей. Безусловно, был востребован с точки зрения создания сценария, потому что без профессионального подхода к созданию сценария фильм снять нельзя. Второе, это как раз то, о чем я говорил, это же все-таки Голливуд. И все-таки Голливуду нужно, чтобы любой фильм показывал торжество жизни. Голливуд и Сургучев нашли друг друга, потому что по сути своей, в внешнем, по крайней мере, проявлении своем, пафос Голливуда и пафос Сургучева были очень близки. Хэппи-энд голливудских фильмов, то, что все должно кончаться хорошо, и пафос жизнеутверждающий любого, даже самого мрачного сургучевского произведения, они практически идеально подходили друг к другу. Но при этом Сургучев не просто писал красивые слащавые истории о том, как все хорошо, потому что тому же Голливуду не были интересны истории про то, как все хорошо и хорошо кончилось. Там нет интриги, там нет сюжета, там нет динамики, там нет развития действия. У Сургучева очень напряженные ситуации, у него острые конфликты, у него все на грани жизни и смерти. И даже у него, еще раз повторяю, очень часто все и заканчивается смертью. Но несмотря на то, что все заканчивается смертью, ощущение у читателя или у зрителя, если речь идет о пьесе, что жизнь все равно торжествует. Поэтому в Голливуде можно было просто отрезать концовочку, где все заканчивается смертью, и получалось замечательно. Третье, что, наверное, надо сказать, это умение Сургучева, что проявилось и в пьесе «Осенние скрипки», создавать сюжеты, конфликты, доступные широкой аудитории. Он умел построить текст на достаточно простом сюжете и конфликте. В одном из своих текстов он говорит о том, что не надо пугаться шаблонов, не надо бояться того, что принято считать общим местом, потому что, может быть, оно и стало общим местом именно потому, что в нем изначально были проблески гениальности. И эти проблески гениальности не надо отбрасывать, их надо использовать. Ну и, конечно, какой-то определенный эффект дало то, что все-таки Сургучев мог создавать сценарии на темы, на которые не могли писать голливудские авторы в Америке. Все-таки пьеса «Игра», по которой поставлен фильм «Человек, который сорвал банк» Монте-Карло, он о русских эмигрантах. «Осенние скрипки», по которой тоже был поставлен фильм, это пьеса русских. Когда он писал сценарий о Толстом, это тоже тема не совсем доступная для американских сценаристов того времени. Мы хорошо помним, во что превратилась, например, молодая Екатерина в изображении Голливуда, когда она на лошади, горцуя, вскакивает на второй этаж или на третий этаж дворца, построенного из бревен, и усаживается на дубовый трон. Да? И Марлен Дитрих, конечно, великолепна, но всем нам понятно, что так не бывает. Отрыжками этого стали маковки в «Докторе Живаго», да, купала на усадьбе, где живет Живаго. А Сургучев знал материал и мог создать сценарий и сюжет, который был приемлем как для американского зрителя голливудских фильмов, которому, в общем-то, было все равно, куда Марлен Дитрих скачет и из чего там сделан трон. Это Екатерина, это дворцы, это ампир, а не бревна. А с другой стороны, для европейцев, которые все-таки гораздо лучше представляли себе реалии. Эти фильмы с успехом шли и в Соединенных Штатах, они с успехом шли и в Европе. Тот же человек, который сорвал банк Монте-Карло, он больше года шел во Франции. Сначала широко, потом не так широко, но тем не менее. Поэтому думаю, что это, конечно, сочетание целого ряда факторов. Плюс, как писали рецензенты того времени, у Сургучева был хороший агент.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Противоречивая фигура прозаика и драматурга Ильи Дмитриевича Сургучева. Мой собеседник – исследователь сургучевского творчества, московский филолог Дмитрий Николаев.
Дмитрий, позвольте спросить вас о наиболее, по-видимому, сложном в репутационном отношении периоде жизни Ильи Дмитриевича Сургучева, о военном периоде, о гитлеровском периоде жизни в Париже. Можно ли назвать его, как делают некоторые, простым и, так сказать, без каких-то особых сложностей, коллаборантом? Или здесь все-таки вопрос гораздо сложнее?
Ну, здесь вопрос в том, что какой смысл мы вкладываем в слово «коллаборант». Если мы считаем коллаборантом любого человека, который так или иначе сотрудничает с оккупационным режимом, то, безусловно, надо признать, что Сургачев был вынужден сотрудничать с представителями оккупационного режима в Париже. С другой стороны, надо понимать, что человеку, который занимался какой-то организационной деятельностью, а Сургучев руководил Союзом писателей и журналистов и был основателем и, как сейчас бы сказали, художественным руководителем русского театра, театра без занавеса в Париже, у него не было возможности не вступать в контакт с представителями немецких властей, ну хотя бы просто для того, чтобы получить разрешение на открытие театра. Кто-то должен был получить это разрешение. Это был Сургучев. Для этого он должен был идти, как сейчас бы сказали, на поклон к оккупационным властям. Да, конечно. А как иначе он мог получить это разрешение? Было ли в постановках театра Сургучева что-нибудь воспевающее фашистов? Нет, не было. Было ли там что-нибудь хотя бы в малейшей степени связанное с прославлением оккупационных властей? Нет, не было. Было ли что-то в его публикациях в русской прессе в Париже, прославляющее нацистов? Нет, не было. Поэтому думаю, что, конечно, это сложнее. Конечно, он не Жеребков. И, конечно, любой человек, который брал в то время на себя ответственность за судьбы десятков, сотен, а может быть и тысяч русских эмигрантов, которые оставались в оккупированном Париже, он понимал, что он рискует. Но кто-то должен был брать, наверное, на себя эту ответственность. Театр без занавеса Сургучева давал работу и средства к существованию сотням русских эмигрантов. Драматургам, актерам, тем, кто занимался постановкой спектаклей, реквизиторам и так далее, и так далее. Специально для театра под заказ писались пьесы. И это позволяло людям получать продуктовые карточки. Те, кто официально служил в театре, имели таким образом определенные гарантии своего существования в Париже. Они не просто так там находились. Известно, каких трудов стоило тому же Сургучеву добиться разрешения на работу Николая Еврейного. При этом Еврейного никто не обвиняет в коллаборационизме, по крайней мере, широко. А ведь именно чтобы получить это разрешение, Сургучеву пришлось в очередной раз идти на поклон к немецким властям и объяснять, что в театре нужен Еврейный, и что он не несет никакой угрозы фашистам. Известно, что театр без занавеса Сургучева помог в тяжелые годы выжить многим русским эмигрантам. И думаю, что это, по крайней мере, с точки зрения самого Сургучева, для которого все-таки важно было, что он думает о себе сам, как он сам оценивает поступки, который, в общем-то, считал, что он отвечает за свои поступки не перед людьми, а перед Богом, перед некой высшей силой. Не будем забывать, что он уже был очень немолодым человеком в это время. Думаю, что для него было важно то, что он сделал для этих людей, гораздо в большей степени, чем то, что о нем подумают те или иные люди. Ну а кроме того, все-таки есть же факты. Сургучева обвинили. Сургучев почти полгода провел в заключении, после чего его отпустили за недоказанностью обвинений. Потому что слухи о его коллаборационизме, в плохом смысле этого слова, слухи о его сотрудничестве с немцами, они не подтвердились. Он не сотрудничал с немцами. Он вынужден был работать в тех условиях, как режиссер, как журналист, как руководитель театра. Но эта работа, ну, как работа булочника, простите, как работа шофера, как работа человека, который убирает улицы, она ни в коей мере не была связана с каким-то прославлением, воспеванием или, наоборот, уничижением противников Гитлера. Для Сургучева, пережившего к тому времени Первую мировую войну, пережившего к тому времени революцию, пережившего к тому времени эвакуацию из Константинополя и страшные условия жизни в лагерях русской армии, пережившего переезды из нескольких стран, видевшего, еще раз повторю, очень много бед, несчастий и пережившего крушение нескольких государств. Для него важнее всего были жизни тех людей, которые его окружали. Он не чувствовал ответственности за страну. Строго говоря, он к тому времени был человеком без страны. Той России, в которой он родился и вырос, не было. Франция, несмотря на то, что он там к тому времени прожил уже 15 лет, никогда не была его родиной. Нельзя сказать, что он был человеком мира. Нет, он по-прежнему оставался в глубине души гражданином, прежде всего, России. И он считал Россию своей родиной. Но его не очень волновали судьбы государств. Его не очень волновали битвы систем социальных. Его волновало то, что его окружали люди, и этим людям было нечего есть. Его волновало то, что его окружали люди, эти люди могли умереть с голоду. И так получилось, что эти люди, а не власти оккупационные, попросили его возглавить Союз писателей и журналистов. Он согласился на это, и согласившись на это, он взял на себя определенные обязательства. Эти обязательства заставляли его общаться с немцами, эти обязательства заставляли его сотрудничать с парижскими эмигрантскими газетами, заставляли его получать разрешение на организацию театра и потом, соответственно, в течение 2 лет поддерживать деятельность этого театра. Он это сделал. Думаю, что его не очень беспокоило, что о нем подумают потом. Думаю, что его больше всего волновало, что он сам думает о себе в каждый конкретный день жизни в оккупированном Париже, и что о нем думают те люди, которые приходили на спектакль, слышали русскую речь, смотрели веселые русские комедии или, наоборот, какие-то трагические сценки, драматические сценки. Люди, которые имели возможность в оккупированном Париже говорить на русском языке. Люди, которые имели возможность в оккупированном Париже слушать со сцены русскую речь. Люди, которые имели возможность слышать со сцены актеров, которые несли им радость общения с творчеством в тяжелое военное время. Они могли слышать произведения великих русских писателей. Они могли слышать на сцене русские песни, там была антрепризная часть, там выступали не только с драматическими представлениями, да, там была концертная часть очень часто. Они могли общаться. И вот это собрание русских людей в Париже, а зал вмещал 200 человек, кроме того, помимо зала, вокруг зала тоже существовала вот эта театральная общность, которая создавала спектакли. Они имели возможность общаться на русском языке, не давать детям своим, не давать своим близким забыть русскую культуру. В условиях, когда значительная часть французов в это время записывалась в гитлеровские войска, думаю, что ничего особенно страшного в появлении такого театра в Париже не было.
Дмитрий Николаев. Продолжит разговор о Сургучеве другой публикатор писательского наследия, миланский историк Михаил Талалай.
Илья Дмитриевич Сургучев, прекрасный писатель. Я очень рад, что меня моя исследовательская деятельность приблизила к его совершенно замечательным текстам. Для меня было открытие его стиля, его очерки, его мысли, поэтому необычайно крупного масштаба личность, писатель, о котором я тоже, признаться, раньше понаслышке, может, на каком-то заднем, третьем плане, неизвестная для меня личность. И я долгое время отнекивался от работы над текстами Ильи Дмитриевича Сургучева, но очень настойчиво себя вел мой коллега Андрей Власенко, живущий в Америке, который, ну, так озаренно и увлеченно, пассионарно собирает забытые имена, забытые тексты. И он меня так прессовал, что Михаил Сургучев – это мощно. У него любимый такой выражение – мощно. Сургучев – это мощно. Вы убедитесь. У меня был аргумент, который ему был непонятен. Я ему рассказывал, объяснял, что «Андрей, я занимаюсь русской Италией. Причем тут Сургучев?» А он, напротив, говорит, что ну и хорошо, покиньте эту русскую Италию, давайте займитесь там русской Францией, чем ему казалось, что это хорошо, если вдруг я пойду в другие ареалы. Но, тем не менее, я все-таки уходил от этого. Окончательно соблазн произошел, когда он мне прислал тексты Сургучева про Италию, собственно. И тут я понял, что есть предмет разговора, есть что откомментировать, есть что собрать. И мы раздумывали над тем, как сделать сборник с тем, чтобы он не повторялся, чтобы это что-то было особое, интересное. И в итоге у нас появилась мысль собрать его очерки, ну, условно скажем так, страноведческие, то есть его вот разного рода перемещения по Европе и очерки о Европе, различные впечатления, путешествия, какие-то моменты жизненные, потому что там Лисян провел какие-то этапы своей биографии. И у Сургучева были очерки под общим названием «Итальянские силуэты», рассказы про Италию. И поэтому мы, ну, моя идея была несколько, может быть, не вполне филологически, скажем, правильное, законное. Мы дали собственное название «Европейские силуэты», потому что на итальянские силуэты не хватало, чтобы набрать книгу, а подключив Европу, в итоге получились «Европейские силуэты Сургучева». Я принес этот проект в издательство «Росток» петербургское, которое там было принято, и в итоге вышло в очень хорошем таком полиграфическом оформлении в издательстве «Росток». Книга Илья Дмитриевича Сургучева «Европейские силуэты». Повторю, что наша задача была дать малоизвестные, забытые, неопубликованные у нас на родине. И здесь большую помощь оказал Александр Фокин, который ведущий специалист, профессор Ставропольского университета, и который публикует Сургучева просто так планомеренно. И поэтому наша книга, ну, в 6 рук делалась. То есть это я, Власенко в Америке и Фокин в Ставрополе. То есть мы Фокина просили отследить, чтобы не совпадало с его планом публикации. То, что он ведет серьезную работу. И действительно он, помимо того, что написал послесловие к нашей книге, ну, это легко было, он столько написал о Сургучеве, что написать одно послесловие, я думаю, для него не составляло труда. И с тем, чтобы это все-таки не пересекалось с его изданиями. Но в итоге все-таки и само издательство, оно отнеслось даже спокойно к тому обстоятельству, что какие-то там несколько очерков, они все-таки были в Ставрополе опубликованы. Все-таки мы не могли пожертвовать какими-то важными текстами из серии «Европейские силуэты». Но потом сам Александр Фокин объяснил, что те вещи, которые он публикует в Ставрополе, это местная такая программа, и по условиям этой программы они не имеют права эти книги распространять в продажу. То есть это все книги, они целенаправленно, дается бюджет, то есть их печатают, публикуют, и они раздаются по библиотекам, школам, разного рода учреждениям, но по условиям, просто так говорено, вот эти гранты или как они там называются, поддержка, это не имеет возможности быть проданным. Поэтому и петербургское издательство тоже говорит, ну что там в Ставрополе, это выходит, это все равно в Петербурге, Москве никто не читает, и давайте, в общем, не обращайте внимания. Но все-таки я обращал внимание и старался, чтобы это были какие-то очерки малоизвестные и прежде не доходившие до русского читателя.
Михаил, чем же интересен в русской культуре Илья Дмитриевич Сургучев и почему он заслуживает вот такого возвращения к читателю и собирания новых, прежде не бывших сборников?
Ну, если говорить о литературе, то, конечно, это сам читатель должен знакомиться, и я надеюсь, что он не будет разочарован в прекрасных текстах, в прекрасной литературе Илья Дмитриевича, потому что, на мой взгляд, не филолога, но все-таки много читающего человека, это серьезное явление в нашей литературе. Приходится просто удивляться, почему Сургучев и его тексты до сих пор малоизвестны и не вернулись. Мне это выражение не очень нравится, потому что несколько избит. Это программа возвращения, как-то уже все это. Я стараюсь это использовать меньше и меньше. Еще в перестроечные времена был переиздан его роман «Губернатор», который тогда как-то обратил на себя внимание. И я помню, что предисловие, которое это публикация 1987 года, автор предисловия озаглавил его «Сургучев обещает немалое». И вот это обещание, оно лет на 30 так и осталось, потому что не переиздавался. Его пьесы кое-что, ну, как-то так периферийно. То есть кто-то где-то слышал, но не читал, мало знал. И здесь, как я понимаю, возникли политические моменты. Потому что Сургучев попал в число ошельмованных литераторов, вообще деятелей русской культуры, которые были заслуженно, незаслуженно, разные, так сказать, в разной степени, но обвинены, очень серьезно обвинены в коллаборационизме. Это такой очень момент сложный, особенно при нынешней ситуации в России, сотрудничество с оккупантами. И у Сургучева, который жил в оккупированном немцами Париже, не сразу, но в 1942 году Сургучев организовал театр. То есть под немцами у него был так называемый театр без занавеса, антерприза, где он давал спектакли и прочее. Что-то он, возможно, и писал. И, естественно, не в поддержку большевизма. Но, как он сам потом утверждал, что ни одной строчкой он никогда не поддерживал Гитлера и гитлеровцев и прочее. Но, тем не менее, что произошло дальше? В 1945 году, когда во Франции началась охота за коллаборационистами, причем Франция сама, ну, не будем уж, так сказать, углубляться в эту сферу, как-то отличилась именно в таком вот шельмовании, в поисках козлов отпущения. В этом приняла участие и наша русская эмиграция, особенно та, которая сумела уехать за океан и уже в Америке тщательно отслеживала, кто как себя там вел под немцами. Сургучев по доносу был задержан, не арестован. Здесь нужно очень тонко, так сказать. Он был арестован и помещен под следствие. Но следствия не было. Сама французская полиция, или кто там, трибуналы, в общем, все эти органы, за отсутствием состава преступления, а это 1945 год, то есть когда действительно он вышел на свободу. Но, тем не менее, вот это, скажем так, темное пятно в его биографии, оно дало возможность атаки на Сургучева, которую почему-то в настоящее время даже, по моим понятиям, как-то все больше разрастается. То есть в том же Ставрополе, как я по интернету слежу, начинается там в разной степени кампания о том, чтобы убрать имя Сургучева там со школы или улицу в новостройках, кажется, которую назвали именем Сургучева, снять оттуда имя, как коллаборанты и прочее, прочее, прочее. Хотя для Ставрополя, конечно, это необычайно важная фигура, любимый город, он часто возвращался мысленно в Ставрополь, писал о нем, и даже одна из его самых знаменитых пьес «Осенние скрипки», он так называл «Осенний ветер» в Ставрополе, который, значит, звучал, и для него даже «Осенние скрипки» — это скрытый, значит, посыл к родному городу. И поэтому такая трудная рецепция его текстов в настоящее время, и даже встречаются такие вот рецидивы неприятия и раскручивания, скажем так, вот этой ситуации, которая, казалось бы, давно уже была преодолена и нуждается в каком-то спокойном осмыслении, тем более, если речь идет о литературных текстах, рассказывающих нам о революционной России, о русской эмиграции.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Противоречивая фигура прозаика и драматурга Ильи Дмитриевича Сургучева. Мой собеседник, исследователь и публикатор сургучевского наследия, миланский историк Михаил Талалай. Михаил, ну давайте все-таки попробуем хотя бы чуть-чуть быть объективными, чуть-чуть взвесить эту ситуацию, чтобы наши слушатели не подумали, что все высосано из пальца. Илья Дмитриевич действительно остался в Париже, в который вступили гитлеровцы, и в газете «Парижский вестник», которая выходила вместо всех остальных закрытых газет в русском Париже, печатался регулярно со своими статьями, со своими очерками, со своей эссеистикой, как, наверное, сегодня сказали бы. Да, это не была политическая эссеистика, и, тем не менее, в вину Сургучеву ставят именно то, что он не замкнулся, не замолчал, не отвернулся от общественной и литературной жизни, а продолжал заниматься своим делом, он продолжал печатать эти очерки. Это, собственно, и есть обвинение. Кроме того, говорят о существовании Сургучевского союза писателей под Гитлером. Что это был за союз, каков его был состав? Я не видел в печати документов исторических, не видел списков
кто входил в этот Сургучевский союз. И пока что это остается делом таким недокументированным и потому не до конца достоверным. Хотя, скорее всего, такой союз писателей был. Под гитлеровцами вещи делались достаточно аккуратно, требовали отчета. И если какие-то писатели существовали, то вполне ясно, что фашисты, нацисты хотели, чтобы они были объединены в какую-то группу для более легкого их учета. Да? Кроме того, вот существование театра, о котором вы сказали, театра без занавеса, в котором играли русские и радовались этому, и аплодировали в конце спектакля и так далее, все это, конечно, было с точки зрения тех, кто подвергся преследованию, это было безусловное нравственное преступление, и людей, которые шельмовали Сургучева, вполне понять можно. И я, например, персонально в данном случае Илью Дмитриевича просто так оправдывать не могу. Хотя, с другой стороны, могу ли я его осуждать? Это тоже вопрос. Это очень сложный момент, и действительно такого однозначного, что называется, ответа нет. И так верно, и так верно, и так плохо, и сяк плохо. Вот что должен делать живой человек, оставшийся в живых, у которого есть возможность печатать свои очерки и организовать театр, в котором реализуется, осуществляется соотечественник, оставшийся в оккупированном городе, и который должен и заполнить свое время, и поддержать свои силы. В конце концов, есть ведь надежда, что оккупанты не вечны, да? Кроме того, вы совершенно правы, что Сургучев был задержан французской полицией по окончании войны. Он был в тюремной камере, и, между прочим, в этой тюремной камере вел свой дневник, который до сих пор не опубликован. И там есть...
Да-да, мне рассказал Александр Фокин о том, что у него есть доступ к этому дневнику, так что будем ждать, что рано или поздно это будет опубликовано.
Совершенно верно. Я видел этот дневник, он хранится в Нью-Йорке, в русском архиве, и читал его, и даже скопировал себе. Его очень трудно читать, потому что это карандаш по серой бумаге. Серый карандаш по серой бумаге. То есть, я не знаю, в каком-то особом световом преломлении, в каких-то особых лучах это надо читать, но, по крайней мере, то, что я читал в Нью-Йорке с листа, исключительно интересно. И это то, что заслуживает публикации, разумеется, комментированной. Там вся яркость, весь талант, вся даровитость Ильи Дмитриевича, она вся явлена. Он, конечно, был абсолютно убежден в своей невиновности и так и записывал сценки французской тюрьмы. Он был действительно оставлен без обвинения и отпущен на все четыре стороны, и прожил после этого еще 10 лет, и мирно, правда, и в нищете, в крайней нужде. Он скончался в Париже.
В Париже, да, там, со своими котами. Совершенно. Дорогой Иван, вы рассказываете для меня очень интересные вещи, которых я имел такое достаточно отдаленное представление. Но хочу добавить важный для Сургучева, понятный на всем политический момент, то, что всю свою мигрантскую деятельность, да, собственно, вот в этих очерках, которые я публиковал, у него очень был необыкновенно сильный все-таки антибольшевистский момент. То есть для него большевизм – это был не политический, а, ну, скажем, такой какой-то нравственный, экзистенциальный враг. То есть большевизм для него была болезнь русской души, он так и называл, это, которую надо искорчевать, залечить, вообще зажечь. И поэтому это известно, конечно, и очевидно, что помимо, вот, собственно, оккупации, там и присутствия какого-то иноземца, многие наши эмигранты, тот же Ширяев, который я много публикую, они думали, что немецким штыком можно будет воспользоваться и, так сказать, выковырять Сталина и большевистскую, так сказать, чуму. Под такой прелестью пребывали не только более известные люди, которые вроде бы получили уже очищение и вошли спокойно сейчас уже такой в поствоенный, даже советский пантеон. Некоторым все-таки были прощены такие, ну, скажем, какое-то благожелательное отношение к оккупационным властям. С Сургучевым, повторю, этого не произошло. Я, например, когда готовил эту книгу, был поражен свистопляской Википедии. То есть я почему-то каждый день чуть ли не влезал, потому что я писал тоже свое предисловие, и Википедия почти чуть ли не ежедневно меняла формулировки. То есть видно, вот, что, я думаю, это все было в Ставрополе, шла какая-то борьба между вот силами, которые обличала, и силы, которые пытались смягчить. Например, Первый раз, когда я залез, краткая статья, там Сургучев, писатель, поддерживал Холокауст, написано было. Такое вот обвинение, после которого мне хотелось закрыть мою работу вообще и отказаться, Сургучев. Через день залезаю, вроде бы о том, что, значит, он поддерживал Холокауст, это уже снято. И поэтому до сих пор идет вот эта полемика, которая, я думаю, не скоро кончится. И мы знаем другие примеры вокруг других имен. В данном случае все-таки речь идет о литературе. И, естественно, мы не можем, я думаю, замалчивать, должны обсуждать какое-то наше все-таки внутреннее мнение. Но все-таки великолепные тексты, которые также помогают понять, может быть, и вот эту биографию. И тут немножко в сторону, но меня прям поражает другая история текста Краснова. Он с оружием в руках сражался против Красной Армии. И я вижу, периодически возвращаюсь, и читая разного рода рекламные объявления, полное собрание сочинений генерала Краснова, там библиотека «Огонек», полное собрание сочинений Краснова. Тут как-то руками разводишь, ну и, в общем-то, надо, конечно, хороший писатель, надо тоже издавать. Поэтому здесь какая-то очень тонкая грань.
Может быть, потому что Краснова казнили, и как бы крови напылись его палачи, и поэтому теперь, да, валяй, нехай печатается.
Если вернуться к нашему сборнику, первый, конечно, пласт – это Италия. То есть здесь я так и проработал лучше. Кто возьмет нашу книгу в руки, и кому интересно, заметят, что первые вот итальянские очерки, комментарии мы принесли в конец, чтобы не мешать восприятию текста, у меня очень серьезно проработаны, там какие-то скромные очерки, там подробно, где, что, как. Потом, когда переходим к другим странам, комментарии заметно сужаются. И это его дореволюционное еще путешествие по Италии, проникнутые, но то, что русский человек хочет от Италии видеть. То есть неаполитанское утро, великолепный Неаполитанский залив, поездки на Сицилию. Он ездил на Сицилию, не называет имя своего друга, но я тоже занимался, Лозина Лозинский, который покончил самоубийством, поэт с такой трагической биографией. Он дружил с Сургучевым, и эти поездки. Но это все он уже описывал после падения старой любимой России, и все это вот проникнуто у него ностальгией по России, которую они потеряли, и мы вместе с ними. И поэтому какие там лейтмотивы? Он очень чуток на восприятие итальянцев, потому что он русский. Он приезжает в Мессину, скажем. Сейчас, кстати, 110 лет землетрясению в Мессине, и ему, как русскому человеку, рукоплещут, что да, вы там нас спасали, там, и вот такой отзыв. Они едут там на Везувий, кто-то читает о России и говорит, что вот в России там произошли такие важные события, и необычайно такое уважение. Он чувствовал, но не понимал в тот момент, что за ним стоит великая страна с великой культурой. Также по мелочах он вспоминает какие-то мелочи. Во Флоренции, в частности, один очерк его посвящен. Он случайно присутствует во Флоренции на вокзале. На встрече флорентийцев приезжает композитор Масканья. И дальше он описывает восторженный прием, флорентийская публика, как они приветствуют, и начинает сравнивать. А мы, вот мы живых композиторов, кто-нибудь так приветствовал, только после смерти человек умер, и то, в общем, все забудут, а при жизни сгадят, и в общем, все будет как всегда. У него, кстати, эта формула там присутствует. У нас все будет как всегда. И поэтому такой вот на параллели у него итальянской культуры, которой он восхищается и описывает, как он там жил в Пизе, и какие волнения у его хозяев было, когда обвалился там какой-то фрагмент старинного палаццо, весь город переживал. И вот любовь итальянцев к проявлениям, даже таким мелочным их культурного достояния, он считал, предохранит Италию от болезни, от большевистской болезни, от красной болезни, как он называл. И поэтому один из лейтмотивов его европейских путешествий – это, как ему казалось, как и почему та или иная страна спасется в итоге вот от левого засилья. В Испанию, когда он ездил накануне, кстати говоря, гражданской войны, по заданию французских газет, с которыми он сотрудничал, ему казалось, что католическая вера в итоге не даст нараставшему такому вот левому движению. Здравый французский смысл, который он ценил, ему казалось, что здесь остановит Францию от возможного радикального революционного сдвига влево. Это вот один лейтмотив, и для меня дорогой лейтмотив Италии. Все-таки любовь к Италии проникнута вот все вот эти его европейские очерки, даже путешествие, скажем, по Франции, будучи где-то на Лазурном берегу, какой-нибудь Антибе, он пишет, что здесь я жил, это был кусочек Италии. В других местах он говорит, да, красивый город, а не хватает итальянской прелести. В другом месте он пишет, а хорошо бы годик пожить в Риме. То есть его, в общем, так захватила итальянская стихия, в которую, повторю, он погрузился еще до революции, потому что его привечал Горький. Вообще Горький дал ему большую путевку в жизнь. Он навещал его и на Капри, и Горький посоветовал ему там писать сборник знаний, заниматься крупными формами. С Горьким у него были сложные очень отношения, и он уже затем таки некоторые разоблачительные написал очерки, но, с другой стороны, написал и много теплых слов, поэтому таким там все тоже очень неоднозначно. Хотя, когда я комментировал очерк Сургучева о встрече с Горьким на Капри, я обратился к знакомому грековеду, списался, чтобы помочь там мне прокомментировать некоторые детали. И мой знакомый грековед мне ответил так, что я вообще Сургучева слышать не хочу, это злой человек, он написал много злого, нехорошего о Горьком. Вот, так что такое вот отношение к нему сохраняется. Но я решил переломить момент, и я послал своему коллеге, послал прогорьковскую цитату, написанную много позднее уже, после войны Второй мировой. И мне удалось изменить мнение, и мой коллега Горький сказал, что я буду пересчитывать, и, возможно, что-то надо будет тоже и подправлять. Открывается наша книга очерком «Рим», тоже проникновенно написанным. Этот очерк был написан, опубликован дважды. Я там показал в комментариях, где проходит грань между первой публикацией и второй. Первая часть была написана до Второй мировой войны, а вторую часть, опубликованную вместе с началом, была опубликована в той же самой оккупационной газете после налета англо-американской авиации на Рим. И здесь вот тот же самый двойственный момент. Газета выходит при немцах. И, конечно, Сургучев там обличает англо-американскую авиацию с тем, что она бомбит Рим, разбомбила там базилику Сан-Лоренцо, там какие-то памятники погибли, и считает это варварством. То есть, с одной стороны, это может проходить как вот такое вот идейное сотрудничество с Третьим рейхом. Но, с другой стороны, сами итальянцы были потрясены и очень неохотно вспоминают об этой бомбежке. Потому что Рим в тот момент был объявлен открытым городом. Ватикан объявил, что он вне воюющих сторон. Немцев там не было. Немцы оставили какие-то малые гарнизоны, уже собирались почти сдавать Рим. И эта бомбежка была просто проведена англо-американской авиацией с целью устрашения местного населения и с целью, скажем, наказания столицы фашистской Италии, хотя Муссолини уже там и не было. И действительно погибли и гражданские люди, и лица, и вообще таких бомбежек было немало и в самом Милане, и в других местах. И до сих пор итальянцы неохотно очень пишут на эти темы, и так как-то пишут последствия, военные последствия, там как-то очень непонятно, от кого наступила та или иная трагедия в результате этих бомбежек, или разрушение памятников, или гибель школьников, как вот в Милане целая была школа разбомблена. Поэтому Рим состоит вот из двух частей. Описание первого посещения, еще мирного, и возмущение, искреннее возмущение Сургучева после англо-американской бомбежки. Надо сказать, что Сургучев меняется даже тональностью. Вот последние уже очерки, написанные уже во Франции, они у него такие очень достаточно мизантропические. Одна из таких вот его фраз, которая мне запомнилась, что «мир животных лучше человеческого мира». И он считал, что Господь Бог незаслуженно, в общем, подарил людям две породы животных, которые абсолютно незаслуженно и преданно любят человека. Это собака и лошадь. И у него, кстати, много в этих очерках посвящено. И кот там, конечно. Но он понимал, что кот не любит человека, и поэтому он не включил в этот божий подарок, но особенно какая-то у него была страсть к котам и к старым книгам.
Противоречивый писатель Илья Сургучев. Мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», в котором принимали участие исследователи и публикаторы сургучевского наследия, московский филолог Дмитрий Николаев и миланский историк Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.